давайте с 22-го. К послушаниям истине через Духа, очистив души ваши нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Так вот, членом церкви может быть только духовно рожденный человек, который рожден от Слова Евангелия, от Слова Божия. Почему и так важно, чтобы Слово Божие было в центре нашего служения, потому что по-другому люди духовно не рождаются. Только через Слово Евангелия. И вот об этом я хотел сегодня проповедовать. И сегодня об этом мое сердце горит. Я себя сдерживаю тем, чтобы не особо эмоционально, но пусть Бог благословит от сердца, поговорить об этом. Да, чтобы не попалить правильно. Итак, братья мои, давайте откроем Евангелие от Иоанна. Это будет наш основной текст сегодня проповеди. Евангелие от Иоанна. Самая первая глава. И в знак благодарности, признательности Богу за Его Слово мы встанем и прочитаем этот текст. Такая добрая традиция, которая еще сохранилась в некоторых церквях нашего братства. Первая глава Евангелия от Иоанна с 9 стиха. Апостол пишет: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующие во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от хотения, не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Итак, этот отрывок нам дает ответ на очень важный вопрос. Из кого состоит подлинное братство Христово? И мы начнем с такого немного неожиданного вопроса. Кто сегодня ждет Иисуса Христа? Второй раз, который должен прийти на землю. И в самом здесь начале, в сущности этого отрывка, мы читаем, что приход первый нашего Спасителя Господа Христа не приняли две группы людей. Во-первых, это мир его не познал, стих 10, то есть весь языческий мир. Во-вторых, это стих 11, иудейский мир пришел своим, то есть иудеям, и свои его не приняли. Посмотрите, пожалуйста, мы здесь видим вселенское отвержение Господа Иисуса Христа. Но вот тут, среди этого отвержения, мы встречаем очень потрясающие, удивительные слова. Стих 12. «А тем, которые приняли Его». То есть те, которые признали в Иисусе Мессию, признали в Нем Царя, признали в Нем Господа своей жизни, признали в Нем Спасителя своего. Откуда они? Ну как так? Весь мир отвергает. Религиозный, иудейский, языческий. Весь мир отвернулся от Него. Как они приняли Его? Как они могли уверовать? И наш текст дает ясный ответ. Стих 13. «Который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Итак, рожденные от Бога, именно они признали в Иисусе Мессию. Признали в Нем Царя своей жизни. Признали в Нем Искупителя. Они получили право быть детьми Божьими. Наш текст ясно говорит, что люди не рождаются все детьми Божьими. Дети Божии – это только те, которые получили право, только те, которые рождены были Богом, те, которые от Него родились. В сущности, Иоанн здесь утверждает в самом начале своего Евангелия в том, что все люди духовно мертвы с самого своего физического рождения. Поэтому всем необходимо нам новое рождение. Духовное рождение. И он показывает, что духовной жизни вне Христа не существует. Эта жизнь подобна свету. Но когда свет приходит человеку, то мы прочитали здесь, что люди не пожелали принять его, не захотели понять его, и поэтому не смогли познать его. Мы все понимаем, что человек мертв, если тело его никак не реагирует. Не реагирует на внешнее воздействие. Так и духовно мертвый человек, он не реагирует на духовные истины. Духовный мертвый человек может наслаждаться спортом, любить искусство, читать новости. Но когда дело касается духовной реальности, то ему это неинтересно. Либо он это игнорирует. Либо у него появляется такое пустое религиозное соглашательство. Ну и это не ради Бога. Человек не видит, не слышит, не радуется, не торжествует в истине. Она не притягивает его, она не восхищает его, она не определяет его жизнь, она не затрагивает его. Многие из нас, на самом деле, здесь сидящие, испытали духовное рождение. И вы можете вспомнить, когда в вашу жизнь пришел Господь, то вдруг как будто бы спала пелена с глаз. Все стало на свои места. Вдруг то, что Божье, стало таким нужным, важным, радостным, таким принципиально ценным. Вдруг братья стали родными. Вдруг церковь стала дорогой. Вдруг Божье Слово стало важной пищей, самой главной пищей в вашей жизни. Хотя до этого все казалось таким далеким, непринципиальным, неважным, не таким очень нужным. По мере духовного развития эта истина все больше и больше становилась нашей мотивацией. Все больше и больше вдохновляла, стимулировала нас, укрепляла нас, преображала нас, вдохновляла нас. И мы это говорили сами себе, почему я раньше этого не понимал? Почему я раньше этого не видел? Ответ простой, ты просто был духовно мертвым. Поэтому не слышал, не видел. Потому что мертвые люди не видят, не слышат, не замечают. Мертвые люди даже не знают, что они мертвы. Кто-то может сказать, ну как-то очень категоричное такое начало. Почему бы не сказать, что люди просто, ну, больны, нуждаются в Боге, страдают. Им нужен исцелитель, какой-то врач, помощник. Но Библия говорит здесь довольно прямо. Она утверждает, что мы не просто больны. Она говорит, что мы не просто страдаем в наших грехах. Мы не просто порабощены ими, но мы мертвы в наших грехах. Мы мертвы в наших грехах. Нам необходимо, чтобы Бог оживил нас через веру во Христе. Об этом очень ясно Ефесянам 2 глава говорит. С самого рождения, друзья мои, мы не рождаемся. С рождения физического мы не рождаемся, как дети Божьи. Это очень важно понять. Никто на земле не рождается Детем Божиим со своего момента физического рождения. Мы по своей природе богопротивники и его враги. Мы духовно мертвы. Мы чада Божьего гнева. Как говорит апостол Павел в 2 главе к Ефесянам. Давайте я попробую пояснить чуть больше, потому что это принципиальный момент. Я многие годы занимался молодежной работой. Я понимаю, что это очень важно сказать для молодых братьев на этой конференции. Это принципиальный момент, почему появилась Евангельская Баптистская Церковь, которая состояла только из духовно рожденных людей. Это был принцип наш. Только церковь оставляет этот принцип, она начинает умирать. Там становится все меньше Божьей жизни. Там много человеческой жизни. Я поясню. Причина, по которой кто-то из нас сейчас, может быть, не чувствует себя мертвым. Потому что существует разного рода уровни жизни. Ну, например, существует растительная жизнь. Ну, тоже огурец. Это же жизнь растительная, правда? Посади семечки, он будет развиваться. Но если мы положим огурец рядом с собакой, то огурец уже не кажется живым, да? Собака подвижная, носится, двигается. Но если мы посмотрим и сравним собаку с человеком, то, конечно, человек, интеллектуальное существо, несравненно выше и больше, чем собака. Конечно, если кто-то из людей живет на уровне собаки, особенно если имеет какую-то физическую проблему, умственную проблему, то мы скажем, что это не вполне полноценная жизнь. Потому что интеллектуальная жизнь человека выше жизни животного и точно выше растительной жизни. Так и духовная жизнь, друзья мои, она выше сознательной интеллектуальной жизни человека. И чтобы возникла эта духовная жизнь, нужно что-то невероятное, что-то радикально другое, чем может создать человек. Это, знаете, как в сказке про Буратино. Необходимо, чтобы этот деревянный мальчик стал настоящим мальчиком. Необходимо какое-то внешнее воздействие. Потому что от растения рождается растение, от животного животное, от человека человек, а духовный может родиться только от Бога, как говорит наш текст. Мы не можем сами себе родить. Мы всего лишь навсего человеческие существа, физические и разумные. Не более. Посмотрите, как наш текст говорит здесь. Который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Рождение, которое говорится в этом отрывке, это рождение свыше, то есть возрождение, это коренное изменение сердца человека, его природы. Оно настолько радикальное, что лучшего слова, чем рождение, не найти. И поэтому Писание использует именно это слово. Никакой другой более подходящий образ не может передать вот то радикальную перемену, которую Бог делает в жизни, в сердце, в душе человека. На свет появляется новое творение. То во Христе это новая тварь, новое творение, говорит Павел. Древнее прошло, теперь все новое. То есть появляется новый человек с новыми целями, желаниями, стремлениями. Человек, рожденный от Бога, это реально другой человек. Не просто обновленный, но абсолютно другой человек. Я даю список из трех элементов, что не может быть основанием или причиной духовного рождения. Смотрите, не от крови. В оригинальном тексте есть множественное число стоит, то есть не от кровей. Другими словами, не от Авраама, не от Давида, не от Араона, не от Иуды, не Левия. То есть человек не может родиться через своих родственников. То есть крови своих родственников, своего происхождения, предков и так далее. Ничья кровь не может дать благодать нам, кроме крови Христа. Мое происхождение никак не поможет мне, чтобы я стал духовно рожденным. Благодать, к сожалению, братья, не переходит от родителей к детям. У Бога нету внуков, у Него только дети. Мне бы хотелось, чтобы мои дети, просто родившись в моей семье, были верующими. У них моя кровь течет, но им нужна кровь Иисуса, чтобы они родились. Написано, не от хотения плоти. То есть никак невозможно добиться духовного рождения своими усилиями. Настоящая вера не приобретается стараниями или усилиями. Испорченная природа не может сама себя изменить. Рожденная от плоти есть плоть, говорит Иисус. Здесь, чуть дальше, в третьей главе этого Евангелия. Поэтому нам нужно опираться на сердце, которое сам Бог делает, рождая наше сердце. Восхотев, родил нас, как мы читали из 1 Петра, Словом Своим, восхотев, родил нас Словом Своим. Нам нужна операция, которую делает сам Бог. И также написано, нет хотения мужа. То есть не рождаются люди благодаря усилиям, стараниям других людей, заслуг других людей. Никакой рукоположенный священнослужитель, никто-либо не может передать благодать другому человеку. Ни один человек не может родить себя сам, и никто из людей не может родить другого духовно. Верующие становятся, потому что верят, потому что Бог дает свою благодать. Незаслуженно. Призывая, обращая, обновляя, возрождая, человек рождается от Бога, как это сказано здесь, в Евангелии 3 главе. Рождение свыше, то есть рождение от Бога, Духом Святым. Мы наделяемся Божьей природой. Это чудо, как говорит Петр, мы становимся причастниками божеского естества, то есть у нас новая природа от Бога. Это невероятная благодать. Это невероятное, удивительное чудо, которое недоступно никому на земле, если Бог не родит его. Это действие Божьей благодати в нашей жизни. И это очень важно услышать. Потому что когда мы слышим разговор о Боге, о служении Ему, о жизни для Него, а здесь на конференции много об этом еще будет говориться, и когда мы замечаем свои несовершенства, свои нужды, то вместо того, чтобы поискать Божью благодать, понуждаться в Божьем участии, в Божьей трансформирующей, преображающей, насыщающей благодати, мы можем превратиться просто в религиозных людей. Мы можем пытаться сами реформировать свою жизнь. Мы будем стараться перевернуть очередную страницу своей жизни, чтобы начать заново. Так бывает даже после прекрасной конференции. Можно сделать целый список прекрасных решений, хороших идей, правильных желаний. Можно составить новые стандарты, составить новые ожидания. И знаете что? Ты потратишь свою жизнь, свои силы на то, чтобы снова быть подавленным, раздавленным вот этим списком и своими ожиданиями. Библия говорит, что тебе нужна не новая страница, чтобы ты начал жить лучше. Тебе нужна совершенно новая книга. Иисус пришел в этот мир для того, чтобы сделать тебя лучше, но чтобы ты стал совершенно новым человеком, духовным человеком, рожденным от Бога. Я так это проиллюстрирую. Иисус не пришел для того, чтобы заставить лошадь прыгать выше. Он пришел и сделал совершенно новую лошадь. Лошадь с крыльями, Пегаса. Это то, что делает Господь в нас, рождая нас своими детьми. Такими словами, Иисус не надумал сделать тебя более моральным, более активным, более нравственным, но сделать тебя духовно живым человеком. Несомненно, тот, кто духовно родился, он будет более нравственным, он будет более активным, он будет в движении для Бога. Но это будет благодаря Божьей работе, не его человеческим ресурсам. Цель Иисуса состояла не в том, чтобы аморальных сделать моральными, но мертвых сделать живыми. И это, братья мои, большая разница. Я покажу это различие на двух примерах, простых примерах. Как моральный, религиозный человек, не рожденный свыше, отличается от духовно рожденного человека. Во-первых, они по-разному воспринимают истину. Моральный человек, он смотрит на истину и говорит, о, это классные идеи, классные принципы, мне они нравятся, я буду применять их в своей жизни, это поможет мне лучше жить, это поможет мне правильно жить, может быть, даже это принесет благословение от Бога в мою жизнь. Но духовно рожденный человек воспринимает истину как нечто живое, как нечто родное. Он ожил через истину. Он ожил для истины. Истина стала живой в нем самом. Посмотрите, как апостол Павел пишет об этом в послании к Колоссянам. 3 глава, стих 16. Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Смотрите, Слово Христово доселяется. Не просто как информация, а оно приходит и живет в тебе. Оно пропитывает твое сердце, твои вены. Кстати, Чарльз Спержен, наш брат, известный проповедник прошлого, он как-то сказал о том, что Божий человек, христианин, должен быть настолько пропитан Писанием, что когда он порежет палец, оттуда потечет не кровь, а текст из Священного Писания. Божье Слово поселилось во мне. Оно стало часть меня. Оно живет во мне. Это начинает происходить в тебе только тогда, когда ты стал духовно живой, когда ты родился свыше. Истина пришла к тебе и начинает менять тебя, начинает трансформировать тебя. Ты начинаешь ее воспринимать совсем по-другому. Истина производит в тебе хирургические операции. Теперь ты можешь сам себе говорить, зачем я тревожусь, когда Бог управляет всем миром? Когда я имею мудрость от Бога в Писании, я могу найти там ответы. Зачем испытывать чувство вины, когда я вижу такую славную милость Божию, Бог оправдал и спас меня. Ведь я прощен Христом. И ты говоришь сам себе, почему я раньше этого не замечал? Теперь закон Божий не вызывает в верующем человеке чувство страха или чувство отчаяния. Он начинает любить Божий закон, потому что он стал другим, он стал новым. Он любит то, что Божье. И у него появляются новые наклонности, желания, стремления. Появляется чуткость другая к новым вещам, которых прежде не было. Потому что он стал живой. Понимаете, сколько бы ты ни накладывал на себя моральных обязательств, сколько бы ты ни принимал правильных решений, это все не сделает тебя живым. Это все механический рост. Неорганический, неестественный. Он приведет либо к росту гордыни, типа, о, какой я крутой, я лучше, чем другие, я добился этого. Либо приведет тебя к отчаянию. Я неудачник, у меня ничего не уходит, у других получается, я слабак, ничего не получится у меня. Но если это Божья работа в тебе, если ты рожден от Бога, то это будет другая жизнь. Многие мужи Божии, друзья мои, начинали как весьма религиозные люди, но потом, когда они осознали истину Евангелия, когда они поняли, тогда их религиозная жизнь стала другой. Они перестали строить моральную башню своими усилиями. Они видели, как Бог изнутри их преобразил и стал менять их жизнь. Изнутри. И естественно, они становились мудрее, глубже, потому что стали новыми творениями, с крыльями, которых у них не было прежде. Так было при жизни Мартина Лютера, чью реформацию мы будем праздновать 500 лет. Он был католическим монахом, который старался всячески угождать Богу, искал в аскетизме, в посвящении, в науке, до тех пор, пока однажды не понял, праведной верой же будет. И все изменилось. Его жизнь, он духовно родился. Так было в жизни нашего известного служителя братства Ивана Рябошапки. Он был обычным человеком, который научился читать только уже в зрелом возрасте, будучи семейным человеком. Он старался быть святым человеком, посещал православные храмы, беседовал со священниками, но все это не приносило ему счастья, радости, освобождения и победы. Но вот появилось слово на русском языке, он научился читать, стал читать его. Вот однажды ночью, после работы, он снова читал под грохот этих, на мельнице, под грохот этих мельничных жерновов, он читал Евангелие и стал все больше и больше прозревать. И вот однажды он посетил собрание верующих, услышал там об обращении Савла, будущего апостола Павла. Он вернулся домой, на эту мельницу, и стал читать Евангелие. И впервые в своей жизни помолился незаученной молитвой, помолился Богу от сердца с просьбой простить его грехи во имя Иисуса Христа. И вот что он написал. «Когда я поднялся с колен, мне стало так легко, как будто бы с моих плеч свалился большой мешок с зерном. От радости я кричал в мельнице, славя Бога». Харизматов не было, слава Богу, а вот кричал Божий человек от радости, потому что Господь возродил его сердце, Господь исцелил его душу, Господь дал ему спасение, и он ликовал. После обращения стал читать Евангелие с другими, в конце концов образовалась целая церковь. Друзья мои, второе различие между моральными людьми, как они отличаются с духовно рожденными, это отношением к самим себе. Отношение к самим себе. Моральные люди внутри себя очень неуверенные люди. И они внешне могут быть очень такими самоуверенными, высокого мнения о себе, либо они очень такие уничиженные, самовлюбленные, обижули, но они внутри себя неуверенные, какими бы себя ни показывали. Обиженными и такими самоуверенными, внутри они очень неуверенные. Моральные люди рассматривают мир через призму отношения к себе. Они центр внимания. Как к ним относятся? Что про меня думают? Какое у меня влияние? Они смотрят, сколько лайков под их постом поставили. Они стараются добавляться другим людям ВКонтакте, чтобы было больше друзей. Они огорчаются, когда их не замечают или не оценивают, как им кажется, по достоинству. В центре их внимания, их мышления они. Там Бог может пролетать мимо. Но они живут своей важностью, своей ценностью. Бог это тоже инструмент для их самовозвышения. Восприятие духовно рожденных же людей совсем другое. У них Евангелие в центре. В центре их мышления, самосознания, их идентичности. Евангелие преобразило их индивидуальность, их личность. Они живут Христом. Для меня жизнь Христос, говорит Павел, это слово рожденного от Бога человека. Евангелие говорит, что мы грешники. Все грешники. Да, есть благородные люди, есть преступники, но все равно все мы грешники. Мы грешники, потому что в нашей жизни все построено вокруг нас. Для нас мы ставим себя в центр нашей жизни. Никто не любит Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением. Никто, ни один сидящий в этом зале. Но причине того, что Иисус умер на кресте. Потому что Он любил Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. На основании этого, а не на основании моих поступков. На основании веры, а не на основании моих дел. Бог приглашает меня в свою семью. Бог спасает меня. И поэтому Он в центре, не я. Евангелие смиряет меня до самой земли. Оно разрушает всякую гордыню. Я ничего не могу сделать, чтобы Бог меня полюбил. Я ничего не могу сделать, чтобы сделать себя лучше. Ты не можешь себя ни оправдать, ни спасти. Ты не можешь угодить Богу, чтобы Он сказал, отлично, я спасу тебя. Но Евангелие также не повергает тебя в депрессию. Потому что оно возвышает тебя, производит великую радость и крепость. Потому что Бог тебя возвышает до уровня своего Сына. Не по твоим делам, по своей милости. Не по твоим заслугам, по своей благодати. И поэтому что ты можешь сделать? Только славить Его. Только хвалить Его. Только жить для Него. Он теперь центр твоего внимания. И как мы проявляем это, что Он центр нашего внимания? И мы читаем здесь стих 12. А тем, которые приняли Его верующие, во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Мы согласились с Божьим диагнозом, что мы все недостойны, что я грешник. Мы приняли Христа верою. Богословы спорят, и пусть спорят о том, что было раньше. Возрождение, вера, покаяние. Пускай это останется за богословами. Я думаю, прекрасно сказал наш известный служитель братства прошлого, Александр Васильевич Калев. Прекрасно слово сказал. Покаяние, уверование у Христа, как нашего Спасителя, рождение свыше, оправдание, усыновление, все это происходит в жизни верующего человека в одно и то же время. И у нас есть такой гимн прекрасный. «О дивный день, о дивный час, когда Спаситель в первый раз душой моей в завет вступил и мир мне в сердце подарил». Братья, это не про крещение, это про духовное рождение. «О дивный день, когда душой я к жизни радостной восстал, когда и счастье, и покой, и Спаситель в душу мне послал». Мы не верим в спасение через крещение. Мы верим, что крестят только духовно рожденных людей. Поэтому эта песня не про крещение, а про духовное крещение, про духовное рождение, которое Господь нам сам совершил через веру. Как мы живем теперь? Мы живем как имеющие права детей Божьих. Видите, как здесь сказано, Он дал им власть быть чадами Божьими. Слово «власть» означает «право». Это не то, что Господь дал мне некую силу, что теперь я себя родил, теперь я себя своял и сделал, как Его дитя. Нет, в Библии так это слово никогда не употребляется. Это значит, что потому что Он родил меня, я имею право. Потому что в моей семье есть сын, которого Бог дал родить, он имеет право быть моим сыном. Потому что в семье кого-то мы усыновили, он теперь имеет право быть сыном. Право. Не силу, чтобы стать лучше. Не силу, чтобы угодить мне. Это бесполезно, друзья мои. Никто не может угодить нам. Уж тем более никто не может угодить Богу, кроме Господа Иисуса. Евреи того времени хвалились, что они дети Авраама. а Иисус даровал нам власть и привилегию, право и привилегию быть сынами Бога. Сынами Бога. Какие это права? По крайней мере, три больших права я хочу показать здесь в этом тексте. Во-первых, это близкое личное общение с Отцом. Близкое личное общение с Отцом. Представьте себе судью, строгого судью, который выносит справедливые, такие беспристрастные приговоры, без всякого милосердия и сострадания, все по закону. Люди трепещут, когда узнают, что он будет судить их дело. Люди боятся, когда он входит в зал суда. Но вот у него есть маленький сын, который его не боится. И с легкостью запрыгивает ему на колени, когда он возвращается домой. Они будут кататься по полу, бороться вместе, баловаться, смеяться. Сынишка знает, что отец его судья, но он также знает, что отец его отец. Так и наш отец, друзья мои. У нас есть небесный отец. Мы его дети, у него благоволение к нам по причине Христа. Мы не боимся его. Мы любим его, потому что он возлюбил нас и доказал свою любовь, послав сына на крест. Он любит нас больше, чем мы себя любим. Он желает для нас лучшего, чем мы для себя желаем. Он задумал для нас больше, чем мы для себя планируем. Потому что он Отец, небесный Отец, управляющий всем. Не по нашим делам, не по нашим словам, поступкам, мыслям поступает с нами, но по причине Иисуса Христа, который умер за нас. Мы не родились Его сынами. Но Он усыновил нас и сделал нас родными. Мы с вами, те люди, в которых благоволение сегодня. Мир на земле, в человеках благоволение. Мы сегодня с вами люди благоволения. Каждый рожденный от Бога указывает на Бога, как своего Отца, как источник своего рождения. Дальше мы видим, что мы получаем наследие. Раз мы в семье, то значит и имущество этой семьи мое. Оно наше. Библия много раз говорит, что мы дети царя. И все, что и все, чем владеет наш царь, царь царей, Господь господствующий, принадлежит и нам. Все. Абсолютно все. Поэтому Павел восклицает в Коринфской церкви. И все ваше. Зачем вы спорите? Зачем вы ругаетесь? Зачем вы продаете себя за эти материальные вещи? Все ваше. Весь мир ваш. Это мир моего Отца. Поется в одной известной песне. Все ваше. Будущее ваше. Настоящее ваше. Настоящее ваше. Потом у меня вопрос к вам, братья. Как тем, которые думают, что имеют духовную жизнь. Тот, кто думает, уверен, что рожден от Бога. Радуешь ли ты своему статусу, своему положению? Своим правам, как дети Божии? Живешь ли ты в соответствии с ними? Напоминаешь ли ты себе о них? Почему же тогда твоя жизнь похожа на катание по американским горкам? Почему ты переживаешь таким вопросом? Кому я нравлюсь? Как меня воспринимают? Кто меня игнорирует? Кто меня замечает? Как ко мне относятся другие? Почему тебя интересуют эти вопросы? Если сам Отец Небесный, Создатель мира, благоволит сегодня тебе. Вот почему твоя жизнь похожа на катание по американским горкам. То вверх, то вниз. Вот почему ты несешься порой по жизни своей, как по такой быстрой горной реке, с высокогорной реке, с опасными рифами, и тебе приходится цепляться то там, то здесь, за какие-то подпорки, спасательные плоты, и нет стабильности. Если не подскажу тебе, почему. Почему ты не стоишь так твердо и уверенно? Ты знаешь, почему первые христиане шли на смерть в амфитеатре так легко? Об этом писали римские историки. Хулители и гонители христианства восхищались смелостью, непреклонностью, отсутствием отчаяния первых христианских мучеников. Об этом пишут светские писатели. Я читал не так давно Варлам Шаламова, который просидел в тюрьме 25 лет за веру, он говорит: если были те люди, которые сохранили человеческое достоинство за годы скитаний, уз, то это сектанты. Он говорит о наших братьях, которые сидели вместе с ним. Почему? Знаешь почему? Люди этого мира, Они смотрят на свою жизнь и думают, ну все, что у меня есть, это 70 или 80 лет. И они знают, что они умрут. Поэтому не пытаются найти удовлетворение, счастье, комфорт и радость в этой жизни, пока есть время. Если что-то плохое происходит, трудные, болезни, какие-то испытания, то не в отчаянии, потому что они теряют драгоценное время, драгоценные возможности, как им кажется. А верующий знает, его жизнь не заканчивается. Даже страдание имеет смысл. Смотрите, как Павел говорит, Римлянам 8 глава, стих 17. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Апостол говорит, что наши нынешние страдания несравненно малы, незначительны, если мы будем сравнивать их с той славой и тем наследием, которое Господь нам приготовил. Павел говорит, я смотрю вокруг себя, я начинаю размышлять о себе через призму моего сыновства, той грядущей славой, которую Господь приготовил мне. И это все начинает меркнуть, все земное уже теряет свою привлекательность. Я начинаю думать о том, насколько сильно любит меня мой Небесный Отец. И сердце мое исцеляется, душа моя освобождается. Я вижу, что в этом мире все существует для Его славы и мне на пользу. У меня есть Небесный Отец, который направляет меня, принимает меня, любит меня. Не по моим делам. Я столько раз Его оскорблял, подводил. А Он меня любит по причине Христа. Павел заполнял свое сердце этой истиной об усыновлении. Поэтому все остальное теряло привлекательность и притягательность. Друг мой, что ты делаешь, когда близок депрессия? Ты каешь себе Бог и говоришь, ну надо собрать себя в кулак, в руки взять себя. Ну это неплохо. Подействует, но на время. Слушаешь музыку? Хорошее решение. Музыка точно маленько тебя благословит. Даже Саул просил Давида играть для себя. Но это не помогало ему тоже. Смотришь фильм? Это даст минутное забвение. Павел говорит, Иоанн говорит, думай об усыновлении. Думай о духовном рождении. О твоем усыновлении Творцом. В этом выход, в этом секрет. Почему верующие пели, когда шли на казнь. В этом секрет, почему Евангелие не убили гонения в СССР. Это секрет, почему мы с вами можем быть свидетелями духовного пробуждения. Мы, если будем жить Евангелием. Подлинная христианская свобода – это не вера в то, что все будет хорошо, это не подпорка для собаков, это не наивная вера, что Бог поможет мне стать лучше, богаче, успешнее. Христианство – это отношение с Создателем, как с твоим отцом. И только так, по-другому никак. И только тогда, когда Он родил тебя в свою семью. Друг мой, слышишь ли ты сегодня Божий призыв к себе самому? Те, которые Божьи люди, те, которые рожденные от Бога, они любят самого Бога. Им приятно говорить о Боге. Они любят Божий замысел, Его Слово. Они любят Божий народ. Одно из первых проявлений того, что ты рожден. Ты любишь церковь. Ты любишь Божьих людей. Братьев, сестер. Не случайно Иисус сказал, вот почему мир узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Кто может любить? Только рожденный от Бога. Насильно мил не будешь. Ты не сможешь никого полюбить, если нет движения сердца. Откуда движение может быть? Если Бог родил тебя. Поэтому истинная церковь состоит из рожденных людей. И никак иначе. Церковь – это не место встречи прихожан. Церковь – это собрание торжествующих и служащих детей Божьих, сынов и дочерей. Об этом прекрасно сказал наш благословенный брат Василий Васильевич Иванов, редактор, главный редактор журнала «Баптист». Я читаю вам из журнала 1909 года. 1909 год, братья мои. Это больше 100 лет назад. Вот что он пишет. все желающие вступить в сон народа Божия должны иметь признаки возрождения их от Духа. И нужно, чтобы эти признаки жизни проявлялись в них не в словах только, как это бывает при принятии в церковь новых членов. Следует обращать внимание на то, действительно ли Дух Божий совершил в нем действие спасения. Умер ли он для мира? И отдал ли себя Господу, и теперь, как покорный раб его, хочет служить ему и нести его имя. За всем этим должна строго наблюдать вся община, и в особенности ее пресвитер, как привратник Дома Божия. Ввиду важности дела, пресвитер церкви должен с каждым желающим вступить в общину, прежде чем предложить о нем общине близко познакомиться и убедиться в нем прежде других, что он действительно рожден свыше, и что он будет полезным членом церкви. Несет с собой новые силы для дела Божия. Церковь должна строго смотреть, чтобы не вкрались в нее люди с природой Каина, Валаама, Корея, Дафана и Аверона. При принятии новых членов церковь нужно объявить им, что они должны принять на себя все обязанности рабов Христовых и содействовать всеми духовными и материальными средствами благоустройства общины и распространению евангельской вести по всему миру. И когда они охотно изъявят свое согласие, тогда они должны быть приняты в церковь, не иначе, как через установленное годом, Господом крещение водой. Братья, вот так жило братство. Поэтому сегодня мы с вами есть. Евангелие, оно про нас. Нет, оно про Бога. Евангелие о Христе. Мы же с вами живое воплощение этого Евангелия, когда живем им, когда Бог родил нас. Нам интересны Божьи вещи. Мы хотим быть в Божьем деле. Братья мои, мне хотелось закончить какой-то потрясающей историей, чтобы возбудить ваши чувства. Но я подумал, что я не буду ее рассказывать. Потому что пускай эта история родится в твоей жизни. Пускай Бог произведет работу в тебе. Возможно, наше собрание есть те, которые еще духовно не рождены. Они еще себя чувствуют лошадью, которая пытается прыгать выше. Друг мой, бесполезно. Только Пегас может улететь. А может, наше собрание из тех, которые родились от Духа, но стали жить дальше по закону, своими силами, стараниями. Молодому человеку это свойственно, у него куча энергии. Друг мой, я поливал. Я насадил, помните, я насадил, поливал, но взрастил все Бог. Духовное дело... Рождение только Бог может совершить. Нам он нужен. Мы в нем нуждаемся. Я закончу вот историей из жизни Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 2 глава, 46 стих. Через 3 дня нашли его родители в храме, сидящего посреди учителя и слушающего их, и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот, отец мой, я с великой скорбью искала тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Нам, друзья мои, должно быть в том, что принадлежит отцу нашему. Славным служением Евангелия в этом мире.